Александр Иванович Куприн. Пунцовая кровь. В Сен-Савере, в этом благоуханном, зеленом, быстроводном уголке горных Пиренеев, я однажды утром прочитал на базаре большую афишу о том, что в воскресенье 6 сентября 1925 года на Байонской арене состоится строго подлинная коррида при участии трех знаменитых матадоров – Дона Антонио Ганера, Луиса Фрега и Никанора Вильяльта, которые в сопровождении своих полных кадрилей пикадоров, бандерьеров и пунтильеров сразятся каждый с двумя быками и пронзят шпагами в общем шесть великолепных быков славной гонадереи Феликс Морено Ордани из Севильи. А внизу мелким шрифтом 6 параграфов договора с публикацией. Первое. Коррида начнется ровно в 4 часа 30 минут пополудни. Второе. В случае дождя коррида переносится на другой день. Печатных оповещений об этом администрация не делает. Третье. Деньги за взятые билеты не возвращаются никогда и никому. Четвертое. Выпускать лишних быков или заменять одного быка другим администрация отказывается. Пятое. Ни за какие несчастные случаи администрация не отвечает. Шестое. Покорнейший просит почтенную публику не баловаться палками и бутылками. Параграф пятый о несчастных случаях мне был понятен. У меня еще живо держалась в памяти прошлогодняя газетная заметка о роковом событии на одном из мадридских коррид. Очень известный Эспада, нанося решительный удар быку, эстакада, ткнул неудачно острием в кость позвонка. Шпага сломалась пополам. Свободный ее конец с визгом пролетел через барьер, попал в сердце молодого зрителя из второго ряда и убил его на месте. Какая сила и быстрота удара. Страшна и таинственна была смерть этого юноши. Он точно сам выбирал свой жребий, уступив свое первоначальное лучшее место незнакомой даме, которая его об этом и не просила. Смысл последнего параграфа я постиг два дня спустя, когда воочию убедился, до какого стихийного напряжения могут достигать страсти десятитысячной толпы. Тогда же поверил я от всего сердца тем занимательным историям, которые мне вечером накануне коррида рассказывал за чашку чая с флёрдонажем хозяин гостиницы Святого Духа в Байоне. Почтенный господин Пинья, крепкий южанин с серебряной головой и с юношеским огнем в черных глазах, глубоко сидящих по сторонам величественного красного носа. Стиль его разговора я не могу передать, для этого самому нужно быть французом, да еще южанином, но смысл точен. Байонская арена окончилась постройкой в 1852 году. Несомненно, это был царственный, широкий, хотя и противозаконный дар пылкой испанки Евгения Монтихо от ее августейшего супруга. Начиная с 1853 года, императорская чета присутствовала неизменно на всех особенно громких корридах, где блистали высоким искусством матадора. Кюшарес, Эль Тато, Санс, Мора и другие знаменитые спада. Многие из наших стариков до сих пор еще помнят императрицу Евгению, которая, легко облокотясь на краснобархатный барьер ложи, обмахиваясь быстрым движением веера, глядела с очаровательной улыбкой на кровь, на смерть, на отвагу и на красоту корриды. Говорили, что она была прекрасна. Вся блестящая знать Второй империи сопровождала своих монархов на Байонскую арену. В переполненном амфитеатре можно было узнать таких изысканных литераторов, как Теофиль Готье, де Карменен, Поль де Сен-Виктор, Амаде Ашар и Проспер Мериме. Ведь это Теофиль Готье определил однажды бой быков как самое великолепное зрелище в мире, которое только он видел. «Подождите, мой друг», — сказал господин Пини, — «я сейчас покажу вам очень редкую вещь, программу 54-го года, одну из тех программ, что печатали специально для императорской ложи». Он пошел, достал откуда-то из-под прилавка небольшую перламутровую шкатулку, принес ее, раскрыл и вынул изящную афишку, напечатанную чудесным старинным шрифтом на розовом муаре и с четверенную вырезанным кружевом с наполеоновским черным одноглавым орлом наверху. Я с умилением рассматривал этот прелестный лоскуток, которому было 75 лет, а хозяин продолжал говорить. Странно, у байонского трактирщика были утонченные аристократические взгляды на благородное искусство тавромахии. Этому великому искусству больше тысячи лет. Не из-за денег, а ради рыцарской славы и улыбки прекрасной дамы ему служили знатнейшие гранды Испании. И первым между ними был герой народной легенды Сид Кампеадор. Верхом на боевом коне он сражался один на один с диким быком и закалывал его насмерть своим тяжелым копьем. Потом эта рыцарская игра стала платным зрелищем для толпы. Грандов заменили специалисты-матадоры, выходящие против быка пешими со шпагой в 90 см длиной. Страшный удар копья с высоты седла отошел в область преданий, да и у современных людей уже не хватало бы силы и ловкости его нанести. Лошадь теперь участвует в корриде лишь в силу многолетней традиции и для удовлетворения жажды крови. Но у матадоров было свое классическое время. Посмотрите внимательно на эту старую афишу. На ней указано имя каждого из быков, и их имена стоят впереди имен матадоров и членов их кадрили. Это была джентльменская вежливость к опасному и почетному противнику, потому что последний короткий бой между быком и испадой ведется честно и открыто. И ни один, даже самый прославленный Тореро никогда не бывает уверен в том, что сегодня его не понесут с песка арены ногами вперед. В те времена, еще совсем недалекие от нас, требовалось, чтобы Эспада убил своего быка лицом к лицу, прямо, бесстрашно, правильно и красиво. Но постепенно низкий уровень толпы, ее грубый кровожадный вкус, а в особенности холодное любопытство англичан, принудили лучших матадоров прибегнуть к рискованным фокусам, к жуткому заигрыванию со смертью. Я не хочу сказать, что это ежеминутное скольжение на волосок от гибели не заключает в себе безумной отваги, но я думаю, что прекрасное искусство тавромахии существует для насыщения стойких и твердых душ, а не для щекотания притупленных избалованных нервов. Храбрость должна быть горда и добра, а не услужлива.